дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, в этой передаче мы договаривались перейти к молитве «Отче наш».
Да. Давайте в двух словах напомним то, о чем мы в прошлый раз говорили. Значит, мы говорили о том, что вот есть центральный раздел Нагорной проповеди о делах благочестия, о милостыне, молитве и посте, где основной тезис Иисуса, он состоит в том, что праведность не должна быть лицемерная.
Она не должна быть напоказ.
Она не должна быть напоказ с намерением кому-то, чтобы кто-то тебя оценил как праведника, а она должна являться искренним выражением служения Богу, и тогда эта праведность, она принесет духовные плоды. И в самом центре этого раздела, вот там, где Иисус рассуждает о молитве, находится такое очень важное поучение о том, как следует молиться, где Иисус противопоставляет молитву язычников той молитве, которую он дает своим ученикам. Это молитва «Отче наш», всем известная. Вот.
Да, и мы обсудили, что язычники пытались задобрить, так сказать, своих богов, пытались манипулировать.
Да.
А Иисус говорит против этого.
Да.
Но ни в коем случае он не говорит о том, что не нужно молиться.
Он не говорит, что не нужно молиться, и мало того, он здесь не говорит ничего о длительности молитв. Молитва может быть краткая, она может быть долгая, длинная. Это зависит от многих очень условий и обстоятельств. И Иисус не регламентирует эти вещи, но он говорит о том, какое понимание Творца и какое отношение к Богу должно быть заложено в этой молитве. Язычники рассматривают Бога как, допустим, некое существо, которым можно управлять. Можно сказать ему какие-то добрые, красивые слова, похвалить его.
И использует в своих целях.
И оно, как бы, так сказать, будет вынуждено снизойти к твоим нуждам, умилостивить его. А вот Христос говорит, нет. Ну, и либо там как-то… То есть, та или иная форма манипуляции, такое манипулятивное взаимоотношение с Богом, когда ты вычитыванием каких-то вещей достигаешь какого-то результата. А Христос говорит, что, ну, конечно, это неправильное отношение, а в молитве Бога должен воспринимать как Отца. Он есть Отец, который знает о нуждах твоих еще прежде твоего прошения у Него. Поэтому все, что Он исполнит, и все, что Он сделает в твоей жизни, то это Он исполнит не потому, что ты просил Его об этом, или не потому, что ты вынудил Его так сделать, а потому, что просто Он тебя любит, и Он знает, что для тебя лучше. Вот. И дальше Христос говорит о том, как, собственно, дает эту молитву, как вот, собственно, молиться. Вот давайте сейчас еще разок, значит, озвучим, да, как это все звучит в Евангелии. Вот. Да, еще один момент, Анна Дмитриевна, очень интересный момент. Дело в том, что если вот взять Нагорную проповедь, этот текст, он очень четко структурирован на разделы. И просто даже посмотреть, где находится эта молитва «Отче наш», вы увидите, что она находится прям геометрически в самом-самом центре молитвы «Отче наш».
Как вы считаете, Дмитрий Борисович, это специально было задумано?
Конечно, конечно. Это риторический прием, который состоит в том, что оратор – это же речь. То есть, Нагорная проповедь – это же не просто какой-то текст написанный, это речь, она построена по всем канонам речи. Там есть главный тезис, развитие, раскрытие этого тезиса, да, какая там о праведности, да, перед Богом. И обычно древние риторы, они любили вот такую вещь, как бы в центр своей речи поместить какой-то наиболее значимый фрагмент, который является кульминацией. То есть, этот точка – это точка кульминации, это там, где Нагорная проповедь достигает своей некой вершины, вот, эмоциональной, смысловой вершины. Поэтому, действительно, Христос говорит о том, что есть праведность, но суть этой праведности, она неотделима от самых таких близких и глубоких взаимоотношений с Богом. И вот эти взаимоотношения, они раскрываются на примере этой молитвы. То есть, по сути дела, смотрите, когда Христос дает эту молитву, Он говорит не просто Он правила дает, а Он говорит о том, какие у вас должны быть взаимоотношения с Богом, как вы к Богу должны относиться. И вот Иисус говорит, значит, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны, значит, им не уподобляйтесь, а молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Вот она молитва. Итак, как язычники, к Богу не относитесь, не молитесь, а молитесь же так. Вот Иисус дает молитву, и как молитва, которую дал Христос, Отче наш, это самый центр нашей молитвенной жизни христианской, эта молитва самая употребимая, употребляется совершенно в разных контекстах, и в богослужении, и в общественном, и в частной молитвенной жизни, и утром, и вечером всегда мы ее слышим. И, может быть, самое важное, да, и на нее, конечно, есть масса просто замечательных святоотеческих комментариев. Очень многие отцы церкви, древние, да и современные комментаторы, писали об этой молитве, как ее следует понимать. Но, может быть, самое важное состоит в том, что здесь, в этой молитве, Иисус не просто говорит, вот молитесь вот этой молитвой, например, да, или молитесь только этой молитвой. Вот бывает, люди спрашивают, почему Он дал только одну молитву, а почему не дал вот молитву, когда ты, например, болеешь, или ты, например, у тебя какие-то, например, опасность, или ты хочешь Бога возблагодарить, ну почему же, вот разные ситуации, а дал только одну молитву. На самом деле Иисус не дал только одну молитву, Он дал, вот молитесь же так. Он не говорит, что молитесь только этой молитвой, а молитесь же так. Это означает, что Он дает некий образец.
Пример.
Пример, по которому должно быть построено любое твое обращение к Богу. Любая христианская молитва, она должна содержать вот это отношение к Богу, которое здесь вот Иисус выражает. И в этом отношении все наши молитвы, христианские, православные, они построены на тех принципах, которые заложены в молитве «Отче наш». Все наше богослужение вот из этой молитвы, как бы оно следует. Ну вот давайте пробуем уже как бы вникнуть в ее суть. Итак, скажем немножко о ее структуре. Видите, структура ее, она очень четкая, ясная. Начинается она с обращения. Отец наш небесный, да, сущий на небесах. У нее есть завершающее словословие. Видите? Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Это как бы завершающее благословение. И если взять сами прошения, основную часть молитвы, то есть то они делятся очень четко на две части. Первая часть, то есть прошений шесть, видите, прошений шесть, и они делятся на две части, по три. Первая часть, это она относится к тем действиям и к тем явлениям, которые принадлежат, смотрите, Богу. Богу принадлежат. То есть, это прошение об освящении имени Божьего, о пришествии, о Его царстве, о Его воле. То есть, имя Божье, царство Божие и воля Божья. Вот это предмет прошения. Не просто человеческие какие-то нужды, а именно о том, чтобы вот это вот осуществилось Божье. А вторая часть, она относится уже к человеческим потребностям. Это прошение о хлебе насущном, о прощении грехов и об избавлении от зла. И таким образом, вот давайте еще раз вот выстроим это, да? Мы очень четко видим начальное обращение к Богу, Отче. Дальше две части, первая из которых – это прошение, относимое к явлениям, которые принадлежат Богу, а вторая часть – о нуждах человека. И заключительное словословие, заключительное благословение. Вот так. То есть она очень четко построена, эта молитва. Сразу скажу, что в Евангелии от Луки, там есть, там тоже есть эта молитва, присутствует. Она присутствует, по-моему, в 10 главе. Нет, в 11 главе она присутствует. И там она чуть-чуть покороче. Может быть, это был другой контекст, в котором Иисус ее давал. Но это не важно. В данном случае вот мы разбираем Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь, да? Вот вариант Матфея. Ну, сейчас я думаю, что мы сделаем. Вот у нас сейчас мы попробуем разобраться в том, что означают прошения этой молитвы, да? И постараемся понять ее идею. Вот какое отношение с Богом заложено в этой молитве. И когда мы поймем принцип, ее основной посыл, то как в некий вывод, действительно, мы можем посмотреть на православную традицию, вот как мы молимся, да? И мы можем сразу, вот это сразу станет понятно. Вот что это значит, что эта молитва суть образец вот, для нас. То есть я бы предложил это сделать не сейчас, потому что мы еще об этой молитве ничего не сказали, а это сделать, ну, своего рода в заключении нашего разговора, когда уже мы будем видеть смысл этой молитвы, то есть будет о чем говорить, и можно будет сопоставить с какими-то молитвословиями, которые у нас используются, и все с ними знакомы там, да. Вот давайте так и сделаем, да. Итак, давайте сначала обращение. «Отче наш, сущий на небесах». Ну, я скажу вам, что, конечно, историки, исследователи, они сходятся, конечно, на том, что Иисус проповедовал на древнем арамейском языке. Ну, то есть, наверное, наши слушатели в курсе, что есть древнееврейский язык, он называется иврит. Это язык, на котором написаны книги Ветхого Завета. И в синагоге богослужение и совершалось, и сейчас совершается на иврите. Это древний библейский язык. А есть язык арамейский. То есть это, ну, родственный язык семитской группы. Там многие слова звучат очень близко. Но, по сути дела, это язык, разновидность древнего сирийского языка. Вот язык, на котором говорят, вот, допустим, он родственен тем языкам, на котором сейчас говорят в Сирии, например. Вот это все оттуда.
А почему, интересно?
Почему так получилось?
Да, почему Христос не проповедовал на иврите?
Видимо, на иврите? Это связано с тем, что иврит все-таки это древний библейский иврит, причем который, ведь эти тексты Ветхого Завета стали складываться еще за тысячу лет до Иисуса.
Они уже, получается, на идише говорили?
Идиш это уже это средние века и уже новое время. Идиш – это такой диалект немецких евреев, немецких, который включает в себя очень много европейских слов.
Но я имею в виду…
То есть, по сути дела, это разновидность немецкого языка, идиш.
Но я имею
с вкраплениями в виду, из иврита.
Все равно они уже не говорили на иврите вот том. Вот. Оно все равно менялось уже.
Конечно. Так вот, смотрите, во времена Иисуса там интересно было, потому что иврит, он постепенно выходил из разговорной практики. Это уже был, вот как у нас. Это очень похожая ситуация. Вот у нас, например, приходим в храм, там церковно-славянский звучит, да? А мы же по церковно-славянски с вами, мы все понимаем, что говорится в храме, ну так, процентов на 95%. Понимаем. псалтырь, там, богослужение, все понятно. А вот разговорная речь у нас другая, русский язык современный. И вот у евреев что-то было подобное. То есть иврит, он уже, это был священный язык для Торы, для богослужения, который все понимали прекрасно. Но это уже был язык такой немножко, ну, он уже выходил. Он, его еще использовали в некоторых регионах как разговорный, но постепенно он вытеснялся. Вытеснялся разговорным языком, который был един и чрезвычайно распространен на всем Ближнем Востоке. Сирия, вот, так сказать, Месопотамия, вот это вот регион семитский, там говорили на арамейском, широчайшего имел распространение. И вот Иисус, мы просто, откуда мы об этом знаем? Потому что в Евангелии есть такие, я извиняюсь, но мы, видите, немножко в сторонку отходим.
Но мне кажется, это очень интересно.
Но это интересно, давайте поясним, ну, я думаю, наши слушатели не обидятся, да, это тоже полезно знать. Вот в Евангелии есть такие моменты, где речь Иисуса передается без перевода. Вот Евангелие же написано на греческом, не на том языке, на котором проповедовал Иисус. И тут вот мы читаем молитву «Отче наш», он говорит «патер», то есть как бы «отец». А вот в Евангелии есть такие иногда места, где даны без перевода. Например, приходит Иисус к девице, которая умерла, Иаир, значит, его привел, и вот дочь его умерла. И он приходит и говорит ей «талифа куми», просто написано в Евангелии «талифа куми». Так вот, «талифа куми», «девица встань», это по-арамейски, это не на иврите.
А почему тогда есть вот эти вставки на арамейском? Зачем они нужны?
Ну, просто евангелист, ну, это уже отдельный вопрос, но просто евангелист передает речь Иисуса без перевода. Вот и все. То есть, по каким-то своим соображениям. Вот это уже вопрос его намерения, это уже вопрос истолкования Евангелия. Мы сейчас далеко уйдем. Но важно-то что? Что там встречаются вот такие вот моменты. Или вот, например, он молится, Христос, Богу, и называет его Авва.
Угу.
Авва. Угу. Вот Авва – это обращение к Богу. Обращение – это значит буквально отец.
Отец, да.
Потому что на иврите это слово звучит чуть-чуть по-другому. Там апа. Это по-другому звучит. Это арамейские слова у него. И поэтому в конце 19 века ученые выяснили, что язык-то проповеди Иисуса – это арамейский. Это арамейский. Это очень многое объясняет там вот в лингвистических явлениях, который был вот уже фактически разговорным языком. И вот мы, и эта молитва, конечно, она изначально была дана на арамейском, и звучала она вот именно со слов «Авва». «Авва», он Бога называет «Авва». Что это означает? Дело в том, что, конечно, Иисус здесь следует традиции. Нельзя сказать, что это делал только Иисус, обращался к Богу, как к Отцу. Так сказать невозможно. Есть такие версии, но они, честно говоря, неубедительны. Потому что евреи и до Иисуса, и после Иисуса, и сейчас это бывает, иногда они обращаются к Богу, как к Отцу. Но в какие моменты? Знаете, в какие? Так вот обычно Бог, понимаете, Господь, это как бы Он, кто ты и кто Он. То есть, обращаясь к Богу, ты осознаешь свою...
ничтожность.
Ну, в каком-то смысле ничтожность, свою зависимость от Него и Его славу, Его величие. То есть, ты, вот Господь, это ощущение такого предстояния, да, рождается, страха Божьего. А тут Авва, папа, отец. Вот я вам скажу, что в еврейской традиции такие молитвы были не распространены. Они редки, но они есть. Когда к Богу обращаются, как к Отцу. Ну, что это за такие молитвы? Это молитвы в те моменты, когда Израиль, вот это же от лица Израиля, он просит о прощении. Он, например, там происходят какие-то жуткие эпидемии, какое-то нашествие иноплеменников или какие-то вот бедствия. И вот тогда начинаются вот эти молитвы, которые начинаются со слова «отец». Потому что как бы традиция осознает это как следствие нашей греховности, и вот синагога начинает молиться: «Отче наш, Отец наш Небесный, прости нам наши грехи». В чем смысл? То есть это бывает не часто, но это как бы заложено в традицию. С чем это связано? Здесь определенная метафора. Вот взаимоотношение между Богом и человеком. Что это за такая метафора? Как отец и сын. Отношение к Богу как к отцу. Это метафора, которая выражает, что, во-первых, отец, если ты к Богу обращаешься как к отцу, то ты исповедуешь, что ты жизнь свою получил от него. Он тебя породил, он тебя сотворил. И ты себя, ты кто получается по отношению к нему?
Дитё.
Ты его дитё, ты его чадо. И жизнь твоя, как жизнь ребенка, она всецело принадлежит отцу. Ты не сам по себе живешь. Может ребенок без родителей жить? Ну, мы понимаем, что это может на улице где-то в трущобах жить, может, но это не жизнь. Ребенок всецело зависим от родителей. Все. Без разговоров. И он отец. Что это значит? Это значит, что он не только жизнь дал, но он дает и воспитание, и пропитание, и заботу. И даже когда он наказывает, как он это делает, отец?
Любя.
Любя. Он всегда, отец всегда имеет целью благо своих чад. Даже он бывает на них раздражен, бывает, они его гневают, но он никогда не стремится причинить им некий вред и некое зло. Даже наказывая, он имеет целью их благо и исправление. И поэтому, и он знает действительно, что для них лучше, и он их очень-очень любит. И почему евреи начинали молиться Богу: «Отче наш, сущий на небесах», в моменты, когда наступал кризис, наступал вот это вот грехи там и так далее. Почему? Потому что это тот момент, в котором они уже говорили: вот, Господи, вот посмотри, все у нас разрушено, и наша жизнь всецело принадлежит Тебе. И мы Твои дети, мы Твой народ, мы, там Израиль, он в Библии назван сыном даже Божьим. Эти метафоры все в Ветхом Завете заложены, и у пророков это все есть. И они говорят: вот Ты как отнесись к нам, как к Отец Небесный, прости нам, как любящий Отец, прости нам наши грехи и исцели, и мы здесь вот согрешили, но мы к Тебе вот приходим с покаянием, как сын согрешивший, да, вот прости нас. Вот именно в эти моменты. То есть это обращение, оно исключительное, потому что оно выражает максимальную степень близости, максимальную степень вот какой-то покаяния, максимальную степень такого доверия, которое ты испытываешь по отношению к Богу. Потому что Ава – это даже не просто отец, там, это домашнее, может быть, даже обращение, папа. То есть это что-то очень близкое, что-то очень интимное такое отношение к Богу. И вот здесь Иисус говорит: молитесь вот так. То есть вот так воспринимайте Бога, и вот так к Богу всегда обращайтесь. Если не только в ситуации, когда вы нагрешили, не только в ситуации, когда у вас жизнь под откос идет, в любой момент своей жизни вот так Бога воспринимайте, как любящего Отца, который ближе вам, чем что бы то ни было на этом белом свете, жизнь которого ваша, Ему принадлежит всецело. И я вам скажу, что вот само по себе это обращение, оно уже все ставит на свои места. Оно уже сразу определяет все твои взаимоотношения и с миром, и с Богом. Потому что, смотри, если ты говоришь, если ты Бога называешь отцом, кто может Бога называть отцом?
Только ребенок?
Только ребенок, только сын Божий, чадо Божье. А какой человек может быть назван сыном Божьим, чадом Господа, возлюбленным? Какой человек?
Послушный ребенок.
Конечно, конечно. Всякий человек нет. А человек, который послушен его заповедям. Какие его отношения с отцом связывают? Это любовь, это доверие, это послушание.
Уважение.
Вот, это уважение. Вот, вот. Иисус вот говорит, вот что должно лежать в основе ваших взаимоотношений с Богом. Любовь, уважение, смирение, послушание его заповедям, послушание его воле святой. Это первый момент. То есть, видите, это получается любовь к Богу здесь. Это молитва любви. Не молитва манипуляции. Не молитва, чтобы дай-дай, да? А это молитва любви. Ну и второй момент. Если ты говоришь, что Бог твой отец, тем самым ты говоришь, что кто есть люди, которые тебя окружают?
Братья.
Ведь он им тоже дал жизнь. Они, следовательно, твои братья и сестры. И как ты к ним должен относиться?
С любовью.
Также с любовью. Потому что как должны в семье строиться отношения между... Здесь, Анна Дмитриевна, главное слово «должны». То есть ключевое слово. Должны, как в семье строятся взаимоотношения между братьями, сестрами, близкими людьми. Конечно, на основании любви. И вот такое, Христос говорит, вот, если ты Бога называешь отцом, следовательно, ты ближних своих называешь братьями и сестрами, и ты им, следовательно, ты тоже не пытаешься ими манипулировать, не пытаешься над ними доминировать, а ты им искренне желаешь блага, ты их любишь. Понимаете, вот сразу начало этой молитвы, она ставит человека в определенные отношения с Богом и с ближним, и вот в основе этих отношений лежит главная заповедь Писания о любви к Богу и о любви к ближнему. Исходя из этого, должны строиться любые твои обращения к Богу. Вот, Анна Дмитриевна, видите, то есть мы начали говорить, и ну что же, мы, получается, разобрали смысл этого обращения, да? То есть это очень дерзновенная молитва. Давайте, вот еще у нас минутка есть, да? Очень дерзновенная молитва. И когда мы так вот произносим, знаете, так, спросоня, как бы, ну, так сказать, это что-то такое часто поминаемое, ну, отец и отец, как бы, да, это неправильно, это неправильно. Нужно это делать с трепетом, нужно это делать, потому что мы должны осознавать, ну, как бы, такое некое величие этой молитвы, непостижимое величие этой молитвы, потому что так Бога называют далеко не везде. Например, возьмем очень близкую нам религию, ислам. Возьмем, там Бога запрещено называть отцом, запрещено, но что не может быть у Бога сынов, не может быть, это исламская догматика, он Господь, он милостив, он там это, но кто ты, кто он, вы несопоставимы, поэтому ислам даже такой дерзости даже не допускает, это великая дерзость, дерзновение, близость, но именно это заповедует Иисус, тут уж ничего не поделаешь, вот. Это заповедь. Вот так к Богу относиться. А дальше, ну что же, будем, наверное, разбирать, что это такое, что это... Вот давайте для как бы для интереса просто поставим вопрос, Анна Дмитриевна, там какое дальше прошение это идет? Да светится имя Твое.
Да светится имя Твое.
Анна Дмитриевна.
Да приди царствие Твое.
Вот да светится имя Твое. А что это означает, Анна Дмитриевна? Как вы думаете? Что это значит? Досветиться имя Твое?
Да, Дмитрий Борисович, можно было бы предположить, что это свет Его славы, но ведь Господь и так свят. Почему тогда?
Да. А мы же просим досветиться Твое имя. Что же это значит? Имя Божье, оно свято само по себе. Кстати говоря, тут имеется в виду не свет, а именно свят.
Да, святость, конечно.
Мы это еще отдельно обсудим. И тут возникает очень большой вопрос, а что же это значит конкретно? О чем конкретно Иисус здесь заповедует молиться? Да светится имя Твое. А там же стоит даже, там же стоит страдательный залог. Это значит, действие призывается совершить сам Бог, чтобы Он сам его осветил. Вы понимаете, Анна Дмитриевна?
Угу.
Тут вообще возникает очень интересный момент. А что же это все тогда означает? А это самое первое прошение. И оно, уверяю вас, оно очень загадочное. В следующий раз все обсудим.
Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович, за вашу лекцию. До новых встреч.
До свидания. Oh,
Слава!